Откройте, пожалуйста, послание к евреям. Я посмотрел уже четвертый раз, мы обращаемся к этому посланию. Я хочу напомнить, что мы говорили со второй главы этого послания о воскресении Христа, что эта истина, вера в воскресение Христа избавила людей от страха смерти, которые были боялись и подвержены были рабству. Это было записано 2 глава 14-18, может кто помнит. Мы говорили о духовном росте. Это конец 5 главы, где автор говорит, судя по времени, вы должны быть учителями, а вас нужно как младенцев кормить. Там, если вы помните, мы говорили о таком критерии, как время, которое определяет, где мы и кто мы. Застряли ли мы в своем возрастании, либо действительно спешим к совершенству. Последняя тема, о которой я обращался к посланию к евреям, это 6 глава, где автор опять подчеркивает важность, достоинство, превосходство Христа, и он говорит, он есть наша надежда. И он приводит такую вот аналогию с якорем, и мы очень много и наглядно смотрели, что Христос есть якорь надежный, верный, то есть его служение как первосвященника, как жертвы представлено как надежда, и он вошел не в рукотворный храм, в скинию, а в само небо. И наша надежда, наша вера, наши молитвы и Божьи обещания нас связывают, как якорь держит корабль, чтобы его не снесло и удержало его от бурь. Точно так же это упование, эта надежда нас держит. И мы говорили о том, что нас всех болтает в этом море житейском, и нам нужен этот якорь, и нам нужна эта надежда. Мы сегодня снова обратимся к 6 главе. Это мысли будут созвучны с 5, потому что 6 глава, естественно, продолжение 5 главы. Давайте прочитаем. Я буду читать 5 главу с 12 стиха. «Ибо, судя по времени, нам надлежало быть учителями, но нас снова нужно учить первым началом Слова Божие, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Поэтому, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Текст не был разбит, когда было написано Евангелие, это появилось позже, поэтому тут мысль продолжается, и автор говорит, давайте мы все-таки возрастать, но фундаментальные истины, которые для младенцев важны, они есть, и он перечисляет их. Говорит, вы должны понимать, что такое живая вера и мертвые дела, и на что вы уповаете. Смотрите, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел к вере живого, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог нам позволит. То есть еще раз, он говорит, есть основания для младенцев в вере. Они должны понимать уже разницу, во что они верят, живого Бога, живая вера, или пытаются снова вот на эти мертвые дела съехать. Они должны понимать, они должны верить, они должны принять и еще, может быть, рассказать другим, что это такое? Это воскресение мертвых, суд вечный, возложение рук и крещение. Ну и так как мы на группе домашней изучаем послание к евреям, я сделал такое интригующее заявление. Я сказал, я попросил вот что. Наша группа. Я говорю, давайте проверим себя. Если кто-то из вас сейчас может отчеканить вот эти все доктрины, то вы, значит, на вот этом уровне, как младенец фундаментальном, и мы потом будем идти уже 6, 7, 8 главу дальше. Поспешим к совершенству. А если мы плаваем в этом, то зачем строить стены, если у нас фундамент слабый? Потому что это фундаментальные вещи для младенцев. Ну и братья мне сказали, давай остановимся и все-таки гораздо глубже посмотрим. Поэтому давайте мы обратимся не к этим из этих, одной из этих шести, это учение о воскресении мертвых. Что мы будем делать? Во-первых, много читайте Слово Божьего, поэтому я прошу вас такой концентрации, и это будет действительно, ну, надо будет следить, думать, не отвлекайтесь, пожалуйста, но это, я обещаю, это будет интересно. Еще мы посмотрим учение о воскресении, мы себе усложним задачи, мы не будем трогать Новый Завет. Послание к евреям было написано примерно 60-е, 63-е, 64-е года, где-то в тех годах. На то время еще не был сформирован канон Нового Завета в том формате, который мы сейчас имеем. Если вы знакомы, как составлялся этот канон и время написания Евангелий, то еще не было написано Евангелие от Луки и от Иоанна, потому что Лука писал позже, после Матфея и Марка, а Иоанн еще позже, где-то к 90-м годам. Но то время, предполагают, примерно было уже Евангелие от Матфея и от Марка. Но в том виде, в котором оно было у нас рукописано, его не было. Были еще несколько посланий Павла. То есть, фактически, апостол Павел, обращаясь к евреям, говорит, учение о воскресении мертвых, оно там, в Ветхом Завете. И поэтому мы пойдем с вами в Ветхий Завет. Новый Завет мы используем как бы для трамплина. Поэтому и мы будем идти от, скажем, пророков и двигаться не к нашему времени, а как бы дальше к Эдемскому саду. Мы сделаем такое путешествие, и мы посмотрим, как сформировалось учение о воскресении мертвых. Откройте, еще цели, которые я хочу, как бы, я преследую, говоря об этом, это все-таки увидеть, как появилось учение о Ветхом Завете о воскресении мертвых. А вторая, это как бы не главная цель, но я все-таки ее преследую. Я иногда встречаюсь, что у евангельских верующих не совсем точное, правильное, верное отношение к Ветхому Завету. Ветхий Завет их пугает, ну, из-за объема, из-за сложности, из-за вот этих всех культурных, языковых, как бы, барьеров временных, и пренебрегают. Примерно говоря так, ну, мы служители Нового Завета, ветхое прошло, это не про нас. Хотя все протестанты верят, например, в доктрины о Боговдохновенности и о цельности Писания, о единстве Писания. А на практике примерно есть такие заявления. Да, это Ветхий Завет, это не для нас. Я бы хотел с вами посмотреть, и мы увидели бы красоту, благодать Ветхого Завета, глубину и пользу его. И, естественно, практичность этой истины. Почему младенцам важно верить это доктрина о воскресении мертвых. Откройте, пожалуйста, первую ссылочку Деяния апостолов, 23 глава. Андрей Владимирович проповедовал полностью на эту книгу. Очень подробно, интересно. Это событие, когда апостола Павла уже таскают по судам. Он говорит свое оправдание перед евреями и перед Синедрионом. И в синагогах, и перед римскими правителями, и он требует суда кесаря. И вот здесь на суде ему были претензии, которые, все обвинения, которые ему предъявляли, они не смогли доказать. И это нужно сразу сказать. 23 глава, он разговаривает именно с верующими иудеями, с фарисеями. Не наша цель, но, возможно, он как бы преследовал этот момент, чтобы посеять в них у самих распри. Я прочитаю 6 стиха, 23 Деяния. Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. За чаяние воскресения мертвых меня судят». Он уже заявляет: «Я чаю, то есть я ожидаю, я верю в воскресение мертвых, и за это меня судят». Когда же он сказал это, произошла распри между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось, ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. На то время, когда Павел писал послания, путешествовал, проповедовал, основывал церкви, сам был в прошлом фарисеем, уже существовало учение о воскресении мертвых, и в него верили. И он говорит: вот я верю в то, что вы верите. Но так как не все в это верили, и вы знаете, что саддукеи, если помните, они приставали к Христу с такими странными вопросами: вот жила женщина, у нее муж умер, потом другой взял, потом он умер, и вот эта вот ловушка как бы строили. Мы, кстати, к этому месту еще вернемся. Это были саддукеи, и Христос им сказал: заблуждайтесь, не зная Писания. То есть он как бы отсылает их, вот там в Писаниях, Ветхий Завет, они уже существовали, и можно было их видеть, их читать. Уже было сформировано понимание о воскресении мертвых. Следующая глава, переверните, это 24-я, уже апостол Павел перед другими людьми, 24 глава, 14 и 15 стихи, вот о чем он говорит. Он перед Феликсом: «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках. Внимание! Имею надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и они ожидают». Фактически Павел говорит, это общеизвестная доктрина о воскресении мертвых, в нее уже верили. Еще такая отправная точка, чтобы мы понимали, что это уже было в то время, ожидание и вера. Откройте Иоанна 11 главу. Интересная история, когда умер Лазарь, и Христос не торопится, потом он приходит, мы читаем с 20 стиха. «Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему, Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат твой». Я попросил братьев, они будут все ссылочки нам высвечивать, поэтому либо в Писании находите, либо за экраном следите. 23 стих. Иисус сказал ей: воскреснет брат твой. 24 стих очень интересный. Марфа сказала ему: знаю, что воскреснет в воскресенье, последний день. Иисус сказал: я есть воскресение и жизнь, верующий в меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит ему: так, верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Смотрите, хотя здесь речь идет немножко о том, что она не поняла, о чем, что Христос имел в виду. Он говорит о том, что он сейчас может силен его воскресить. Он говорит: я, он оживет. Она говорит: да, я знаю. Вот тогда-то будет какой-то момент, определенный день. И она говорит: знаю, Господи. И вот здесь для нас должен возникнуть закономерный вопрос. Откуда Марфа это знала? Мы уже увидели, что это учение было, что не только с таких, знаете, высших профессорских или богословских кругах у специалистов закона они к этому докопались. Элементарные женщины, простые женщины, в глубинке иудеи знали об этой истине. Откуда? Поэтому давайте двинемся туда. Как ни странно, первая ссылка, к которой мы обратимся, находится в Даниила, 12 глава, 2 стих. Это было написано примерно за 600 лет до Рождества Христова. Кто такой Даниил? Это был молодой человек, который был угнан в плен. Он был из благородных семей. Ничего не сказано об его родителях. Он находился в Вавилоне всю свою жизнь. 70 лет прошло. Он изучал Писание. Он читал через пророка Иезекииля и Иеремия, что через 70 лет Бог освобождает. Он очень этого хочет, чтобы исполнились Божьи обетования. Он много молится, Бог ему является через ангела и говорит ему, что будет в будущем. И одну из вещей он как раз и зафиксировал здесь. Даниила 12:2. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие для вечного поругания и посрамления». Надо сказать, что это было время, когда израильское государство было единым, потом разделилось. Раньше израильское исчезло, попало под ассирийские пленения, после 10 колен, после Иудея, это 2 колена. И уже это дело было в плену. Даниил находился в плену. Следующая ссылка, мы идем еще дальше. Откройте это, Исаия 26 глава, 19-21. Это примерно за 700 лет до Рождества Христова. Это уже, я сказал, Иудея еще существовала, а израильское государство уже было уведено и соединено с Самарией, и там была нехорошая история. Давайте прочитаем. «А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряньте и торжествуйте, поверженные в прах, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов». Бог через Исаию говорит эти слова. Примерно за 600 лет до Рождества Христова. Двигаемся еще дальше. Откройте Псалом 102, мы недавно, пару воскресенья назад его читали. Псалом 102, авторство Давиду, это примерно за 1000 лет до Рождества Христова. Давид был тем царем, который укрепил и расширил Израильское царство, оно было единым уже после него. Оно разделилось. И вот что говорит он в 102-м псалме, 3 и 4 стихи. «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами». И тут же рядом откройте 72-й псалом, псалом Асафа. Мы выборочно прочитаем. Очень известный псалом, где человек Божий, который пытается идти за Господом, исполняет его заповеди, наблюдая картину мира, которая вокруг него, он начинает сомневаться, напрасно он это делает или нет, когда рядом такое беззаконие, когда рядом люди, у которых глаза от жира выкатились, они как бы себе делают, что хотят, и как бы нет суда. И вот 16 стих он говорит: «И думал я, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробуждаешь, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим». И внимание, и потом примешь меня в славу. Нет этой фразы, что будет воскресение мертвых, но есть косвенные такие моменты, когда Асаф говорит, что при встрече Бога, при размышлении о нем, при понимании его природы, он увидел одну вещь. Вот это интересная фраза, при пробуждении как бы от сна. Раз, а там суд, и все надежды рухнули. Это говорит он за нечестивых, а о себе он говорит, и примешь меня в славу. О какой славе он говорит, когда примешь? Откройте Псалом 48. Псалом сынов Кореевых. Мы еще чуть-чуть позже скажем о них несколько слов. Кто это такие? Что за это сыновья? Давайте прочитаем с 14 стиха. Этот псалом очень похож на псалом Асава, где тоже он размышляет о людях, которые не живут без понимания, что Бог есть, либо они понимают, что Бог есть, но противятся и живут, как хотят. И что с ними происходит, и что происходит с верующим. И он пишет, 14-й, «Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец, заключающих ты в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут благочествовать над ними, сила их истощится, могила жилища их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня». И у Соломона, и у Давида, и у ветхозаветных праведников было понимание такого, что есть преисподний, Шеол. Это было общее место, оно еще не было разделено, как ад и рай. Это было места преисподней, не значит это, что просто там горит огонь и прочее, прочее. Эти все уже потом истины были открыты в Новом Завете более четко. Но они понимали, что и праведники, и нечестивые идут в одно место. Если вы помните, уже потом Христос в своей притче о богаче и Лазаре, он говорил о том, что там есть Авраам на лоне и есть тот богач. И вот там это разные состояния и разное у них положение, и по-разному они себя там ощущают. Но то, что они шли вот в это место в одно, Шеол, у них это было. Но при этом у них уже было сформировано понимание, что они не вечно там будут, и Бог избавит их душу от преисподней. Помните, Давид говорит, Господи, если я умру, то как я могу Тебя славить? У евреев было такое понимание, они четко знали, что человек – это дух, который Богом данный, душа, и тело. И только общее, когда составляющая это дух, нематериальный и материальный, является человеком. Вот тогда он в состоянии либо грешить, противиться Богу, либо идти за ним, быть послушным, слушать его заповеди. Естественно, тогда он за свои грехи он будет получать справедливое воздаяние, либо он будет помилован и тоже будет справедливо по Божьей милости и благодати получать благословение. Но когда он умер, и тело истлело, то как его наказать? Вы понимаете логику, да? И у них было понимание, что в этой земле, хотя мы и смотрим вот на все эти дела, но Бог же над всем. Он же воздаст. А как ты воздашь этому, если он умер, тело превратилось в прах, а душа ушла в преисподнюю? И начинается формироваться постепенно понимание, что Бог снова соединит эти два состояния, оживут мертвецы твои. Как роса попадает на землю, и травка поднимается, или как дождик. Вот так Бог своими действиями, своей милостью. Откройте Иова 19 главу. Примерно 2000 лет до Рождества Христова. Нет закона. Возможно, есть разные мнения. Нет еще израильского народа. Примерно это время Авраама, патриархов. И вот один из них, Иов, в 19 главе, говорит следующие слова. Откройте, пожалуйста, Иова, 19 главу, 25, 26, 27 стихи. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающую кожу сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его, и стоевает сердце мое в груди моей». Зная историю Иова после, мы можем предположить, что Давид как бы говорит о своем исцелении. О, извините, Иов. Но на то время люди понимали, что Бога невозможно увидеть глазами своими, лицом к лицу. Иов в этом месте здесь выражает надежду не на исцеление. Причем не это его проблема была. Ой, Господи, освободи, болит. Ой, деток верни, ой, богатство. У него было непонимание. Он к Богу, у него другие вопросы были. Здесь он говорит о надежде на воскресение. Я уже сказал, еще нет завета Бога с израильским народом. Нет четких тех критерий, которые, например, он дал им по поводу служения в храме, по поводу жертвоприношения, по поводу одежд священнических, что они обозначали. И евреи, когда это получили, они четко все это пытались сделать. Там было все понятно. Откуда у Иова это понимание? Читая все эти ссылки, Даниила за 600 лет до Рождества Христова, Исаия за 700 лет до Рождества Христова, Давида за 1000 лет до Рождества Христова и другие псалмы, Авраама, мы вернемся к этому, мы будем обращаться к этому тексту, где он сына своего не испугался принести жертву, потому что написано «думал», что он силен воскресить его. Откуда у них это понимание? Откройте Бытие, 3 глава, 15 стих. После грехопадения мы, кстати, ждем, когда Андрей Владимирович подойдет к этой вот, ну, очень объемной такой по насыщенности истин глубокой такой главе третьей. Это катастрофа человечества, отношения с Богом. Это когда это произошло грехопадение, Бог говорит свой приговор змею, жене Адаму. И вот что он говорит в 15 стихе. Богословы, исследователи Библии считают, что это как бы первое указание, это первое Евангелие или благая весть для того, что Бог будет решать проблему греха и смерти. «И вражду положу между тобою, между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Теперь давайте разбираться. Все, дальше двигаться некуда. Дальше есть совершенство Адама, совершенство сада, и нет грехопадения, и нет смерти, нет вины, нет греха, нет наказания за него. Но тут это уже произошло. И Адам с Евой прекрасно поняли, что все. Точка, водораздел. Разделены с Богом, выгнаны из рая, физически живы, но закон энтропии включился. Все стало двигаться к хаосу, а не к совершенству. И они умрут. Но есть Божье обещание. До этого было повеление плодиться и размножаться. То есть они могут иметь потомство. И теперь переверните страничку и откройте 4 главу, 1 стих. И там написано следующее. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И что она сказала? Помните? Приобрела я человека от Господа. Вот первое упоминание веры человека воскресения из мертвых. Но оно не было личным, оно было у евреев общинным. Они понимали, что смерть они не могут победить, но есть жизнь, которая победит смерть. И это через рождение детей. Если будет продолжение рода, они будут жить. Не они, так их дети. И это значит, шаг за шагом, поколение за поколение, рождение за рождением, когда-то родится та женщина, от которой родится еще, кто решит эту проблему греха и смерти. Мессия. Вот откуда у этих молодых девушек понимание, что они могут родить избавителя. Это было настолько остро, что первого же ребенка, которого родила Ева, она сказала, вот, наконец-таки, вот оно спасение. Понимаете, да, какая острота была чувств и желание, что надо решить эту проблему. Кем стал Каин, мы знаем. Теперь смотрите, вот картина. Я хотел бы сейчас как бы главную мысль сказать. Идея воскресения мертвых. Или учения. Как такового в Писании его нет. Не пугайтесь. Нет конкретного от и до описания, что вот так, вот так, вот так произойдет. Но откуда они знали? Главная идея или мысль в том, что сам Бог, тот Бог, с которым они общались, его характер, его слова, его деяния, его отношение к человеку приводили этих людей к пониманию, что он великий Бог, он справедливый Бог, будет воздаяние, он милостивый Бог, он лучший судья, нет ничего возможного для этого Бога. И зная Бога, понимая Его, вопрос на то, какой Он, был ответом, что будет воскресение мертвых. И они на вопрос, какой Бог, находили для себя ответы в Его действиях, в Его словах, Его отношение к ним. И это понимание росло, умножалось и углублялось. И от такого коллективного продолжения жизни, если у меня рождаются дети, у меня, значит, есть надежда, что смерть меня не сломит, будет жизнь продолжаться не во мне, а в других детях, оно пришло к личному, к личной эсхатологии. Лично каждый иудей уже понимал гораздо позже, что смерть – это не конец. Это очень четко показал Христос, когда к Нему обратились с этим вопросом. Он говорит, вы Писание вообще не понимаете. Я не знаю, я пытаюсь, не то что там себе додумать или нафантазировать, но читая историю Моисея, после того, как он встретился в пустыне, с явлением, что куст горит, и когда он подошел, что он услышал? «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Я не знаю, что там стрельнуло в его голове. Но та последующая жизнь, которую он провел и с народом Божьим, и в общении с Богом, показывает в Евреям 11 главе, он понимал, что это Бог не мертвых, а Бог живых. эту как раз истину Христос и объяснил вот тем ребятам, которые подошли его искушать. Он говорит: вы что, вы Бог, имеет дело с живыми. Когда мы разбирали эту истину на группе, и после того, как мы разобрали, я конкретно каждого спросил: веришь ли в воскресение мертвых? Укрепился ты в это? Помогает тебе это? Сомневаешься ли? Достаточно ли тебе понимания Писания, ссылок, веры, чтобы стоять на этом? И речь дошла до Филиппа, я говорю: Филипп, ты как, веришь в это? Он говорит: ну, я так воспитывался в верующей семье, я понимал Бога, и для меня было понятно, что Бог делает столько много и столько многообразно не для того, чтобы раз за 70 лет и все, истлели. И все, что ли? Все эти звезды, миры, красота, параллели, меридианы, разнообразие животных, растений, красота, форма глаз, ушей. Чтобы раз через 70 лет и все, или 80. И он говорит, и это как-то естественно приходит понимание, что Бог имеет дело с живыми. Но смерть – это наказание за грех. И он здесь тоже делает, решает эту проблему. Он показывает Бытие 3.15. Давайте откроем, наверное, последнюю ссылочку. Это Евреям 11 глава, с 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель Бог. Верою и сама Сара получила силу принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Марфа говорит: «Знаю, Господи». Перед этой молодой женщиной была огромная история отношений великого Бога с ее народом. Но еще нет этой истории, этих отношений, и эта женщина, Сара, говорит, знает, что тот, кто обещал, он верен, и на него можно положиться. «И потому от одного, и причем омертвелого, родила так много, как много звезд на небе и как бесчисленный песок на берегу». Интересно, 13 стих начинается вот с чего. «Все эти умерли в вере, не получив обетования, и только издали видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». 13 стих начинается: «Все эти». О ком речь? Однозначно, это Авель, это Енох, это Ной, о них выше написано, это Адам, это Авраам, это Сара, и, возможно, то потомство, которое они родили, а, возможно, просто эти несколько человек. «И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их называть себе их Богом, ибо Он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обещание, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе имя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование». Я часто обращаюсь к этому месту. Оно мне очень восхищает и волнует. Действия этого человека, любящего отца, который столько лет ожидал, заносит руку с ножом, потому что знает, какой Бог. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы для себя как бы имели в нашем сознании понимание о том, о каком Боге мы думаем, какого Бога мы знаем, что мы о нем думаем. От этого будет зависеть наше хождение перед Ним, наше упование на Него, наша надежда на Него, на Его обещания. Какой Он? Сыны Кореевы, 48 стихе, 48 псалме, 16 стих. Откройте еще, пожалуйста, это место. Я обещал, мы пару слов скажем о сынах Кореях. Сыны Кореи. Естественно, их отец был Кореей, но это были потомки Корея, который, в свою очередь, был внуком Левия. А Бог избрал колено Левина для того, чтобы они были священниками, чтобы они были левитами и служили в храме. Из этого же колена был Моисей и Аарон. А Корей был двоюродным братом Моисея и Аарона. И Корей был тот, который в числах, это записано в 14 главе, бунт поднял против священства. И руководство Моисея и Аарона. И он подбил еще там два семейства, еще там 250 человек, Дафан и Аверон. Бог покарал их. Если вы помните, земля разверзлась, и они все погибли. Корей, Дафан и Аверон. И 250 человек, которых там они подбили. Но интересный момент. Моисей говорит, отойдите от их жилищ все. И там такая картина описана, что от палатки или от шатра Корея в разные стороны все отошли. И от Дафана, и Аверона. А потом уточняются, а Дафан и Аверон стояли возле входа в свою палатку, он, Дафан Аверон, жены его, дети и младенцы, и еще там до третьего колена. Об этом не сказано о Корее. Удивительная милость и благодать в том, что когда мы видим, как поступают наши родные и близкие, и негодно поступают, мы из-за родственных чувств все-таки не заигрываем с грехом, либо не идем на компромисс. Остаемся верными. Сыны Корея не погибли. Сыны Дафана и Аверона погибли. Если Корей умер, то откуда сыновья? Они остались живы. Когда Моисей сказал, отойдите, очень тяжелое решение отойти сыну, понимая, что отец сейчас будет получать по полной от святого Бога. Проходит много сот лет, они остались верными в потомстве своем, и Давид их делает левитами, певцами при храмовом служении, когда они уже стали служить в земле, которую Бог им дал. Почитайте дома псалмы сынов Кореевых. Их немного, где-то от 40 до 50. Какое там большое понимание Божьей благости, благодати и милости. Это Ветхий Завет. Это закон. Это неправильно, когда мы говорим, что это там все прошло, мы теперь служители Нового Завета. Закон дал, Ветхий Завет был дан Богом, и он совершен, и остается совершенным, и он справедлив. Это не значит, что теперь, это все. 48.16. В этих словах, но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Все понимание Бога от той истории, которая произошла в пустыне, про своего прапрапрадедушку. Когда они пишут псалмы или писали псалмы, они руководились не чувствами, пониманием, кто такой Бог. Не просто так вот, давайте споем сейчас, вах, весело было, или чтоб так проникновенно, или чтоб чувственно. Их пение, их понимание, их слова, они были основаны на том, какой Бог и что Он делает в их жизни. Я думаю, они были очень благодарны. И поэтому в псалмах очень много написано «Благ Господь! Благ Господь! Милует Он!» Дорогие друзья, братья и сестры, мы сейчас будем молиться. У евреев, это уже ближе к нашему времени, это современное такое понимание. Есть такое понимание, как траурный этикет, то есть как хоронить, как положить в гроб, в какую одежду и прочее, прочее. У евреев, у всех народов он есть, где-то очень он такой шокирующий, где-то вот не так. Одна интересная особенность была у евреев. Им в гроб покойнику, умершему, усопшему, в руку вкладывали соломинку. В одну и в другую. Я когда прочитал, я удивился. У нас выражение у славян «хвататься за соломинку» – это браться уже за все, что угодно, что вообще не поможет, но ты хоть какая-то... Но хвататься за соломинку – это идея надежды. Каким-то образом, может быть, что-то, может быть, изменятся обстоятельства, и я как-то выскочу. Это у нас. Евреи знали стих и помнили его, что он и тростник надломленный не доломает, и льна курящегося не затушит. В этих словах пророк выражал благость, милость, надежду на Мессию. И соломинку или эти тростинки им вкладывали для того, что когда Мессия в день назначенный будет воскрешать его, чтобы он мог опереться и подняться на этих соломинках. Соломинка – это была надежда на воскресение. Может быть, смешно, абсурдно, как-то нелепо, странно, но у нас есть очень мощное, твердое основание для того, чтобы мы шли по этой жизни. И она будет нас бить, и она будет нас радовать. И при этом, как сын Икария говорит, ничего мне не надо, ты держишь меня за правую руку, Асав говорит. Но когда наступит этот день, когда ты остановишь жизнь мою, я чаю воскресения мертвых, я ожидаю. Мы все умрем, либо изменимся, все зависит от того, когда Господь придет. Если завтра, то изменимся. Если еще через несколько десятилетий или столетий, мы точно умрем. Не все мы имеем здесь и не все получим. И нас это тяготит. Мы смотрим на мир, как он живет, на вот эти все волнения политические, экономические, и нас это будоражит. Но при этом, придя на это место, и вот глядя на этот экран, и мы, может быть, наизусть, мы поем. Нет никого, как ты. И еще в этой песне есть слова. Небеса открыты передо мной. И дальше что? Аминь.